23 часа 9 минут. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Не в единственном числе я сегодня в этой студии. Василий Уткин здесь. Я его даже видел. Он пришел. И поэтому сегодня состав нашего футбольного клуба выглядит именно таким образом. То есть Василий Уткин и Алексей Осин. Сергей Александрович Бунтман сказался больным. К сожалению, сегодня в нашей деятельности он участие принять не сможет. Ну и предстоящий час, естественно, будет посвящен обсуждению главных и животрепещущих проблем российского и не только футбола. Поговорим, думаю, может быть, о том, насколько кризис финансовый и экономический скажется на межсезонье, как будут к нему готовы футбольные клубы, смогут ли выполнить те задачи, которые они сами перед собой поставили, может быть, какие изменения ожидают наш футбол. Естественно, поговорим о, может быть, смене власти в «Локомотиве», какие-то слухи на эту тему уже поползли, останется ли питерский «Зенит» в том составе, в котором он играл этот сезон, то есть усилия, потраченные на комплектование состава, могут пойти прахом, если свершится все то, что может свершиться, то есть уйдет Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Андрей Аршавин, и каким же тогда будет «Зенит» — большой вопрос. Словом, много тем накопилось за эту неделю. Приглашаем, естественно, вас к разговору. И, в частности, посылайте нам смс-сообщение на номер +7 985 970 45 45. А вот Василий здесь. Василий, привет.
Привет.
Ну, и с чего начнем? Я тут уже много наговорил про финансово-экономический кризис, про то, что в «Зените» происходит, про слухи об увольнении президента «Локомотива». До этого ходили слухи, что может вернуться Филатов на свой пост. Может быть, что-нибудь об этом скажешь. Ну, вопросы задавайте в любом случае. Мы на них
давай начнем с последней темы, потому что она, мне кажется, достаточно локальна и довольно легко объяснима. В принципе, о том, что Филатов может вернуться, мы говорили, по-моему, здесь 2 недели назад. В каком-то смысле, может быть, я эти слухи своими речами, если не запустил, то, по крайней мере, как-то катализировал. Собственно, я хочу подчеркнуть, что, когда мы говорили об этом с коллегой Бунтманом в эфире футбольного клуба «Найки Москвы», мы подчеркивали, что у нас нет никакой информации по этому поводу. Речь шла о том, что, вот, в частности, мне кажется, что возвращение Филатова на пост, неважно, как он называется, но пост человека, который вполне властен определять жизнь футбольной команды «Локомотив», в первую очередь, я подчеркиваю, команда, а не клуба. То есть, понятно, что команда без клуба не существует, но вот главное вот именно сейчас разобраться с командой. Посты могут быть разные. Мне казалось, это жизненно важно, потому что Филатов может быть тем началом, которое сможет всех примирить и организовать, объединить.
А надо там кого-то объединять?
Ну, конечно. Там же очень много противоречий. В общем, клуб оказался сейчас в ситуации, когда у него, по сути, нет своей идеологии. Идеологии вот в таком, не в пропагандистском, естественно, и не в баннерном, а вот в глубинном смысле этого слова. Непонятно, чего «Локомотив» хочет добиться, непонятно, как он собирается играть, непонятно, зачем там один человек, зачем другой человек и так далее и тому подобное. Вот. Мне кажется, и кроме того, ситуация, когда болельщики готовы скандировать имя соперника, она, конечно, очень тревожна. То есть роль болельщиков, она, конечно, не должна быть переоцениваема. И нужно понимать, что в нашей стране сейчас на болельщиков и на баннеры большая мода, и она до некоторой степени переоценивается. Болельщики, разумеется, никогда не могут указать клубу путь развития. Болельщики являются уникальной и лучшей, какая только может быть, такой как бы реактивной средой. То есть, да,
лакмусовой бумажкой.
Да, совершенно верно, лакмусовая бумажка. Поэтому вот ситуация, когда болельщики «Локомотива» ведут себя так, как они ведут, ведут себя конфликтно, ведут себя во многом агрессивно по отношению к клубу, к политике, к команде.
Это при том, что это самая молодежная, тихая и спокойная торсида, наверное, во всей премьер-лиге.
Не согласен. Не согласен.
Те же самые, нет?
Я согласен с мыслью коллеги Розанова, который, размышляя вот в своей конференции в интернете, отвечая на вопрос, в общем, связанный с, в частности, акциями болельщиков, он развил ту мысль, что именно молодость торсида «Локомотива», она до некоторой степени делает ее немножко нестойкой, потому что, наверное, у многих было ощущение, что всегда будет хорошо.
Ну, такое ощущение всегда возникает.
Оно возникает действительно часто, но просто ситуация, связанная с Локомотивом, она еще подчеркнута тем, что у Локомотива никогда большой уровень болельщиков не было, а только сейчас, собственно, образуется. И она, конечно же, была воспитана на победах в первую очередь. Но при этом это никаким образом, по-моему, не компрометирует болельщиков. Это нормально, потому что мнение каждого отдельного болельщика тоже публицистика. А то, что происходит на трибуне, это, конечно, усредненная позиция, усредненная точка зрения, и она не может быть ни глубокой, ни направляющей. Это просто вот четкая связь того, насколько все не слава богу, до какой степени. Валерий Филатов мог бы быть именно тем человеком, который, я думаю, что смог бы принять задачу наведения порядка в команде, возвращение ее к большим задачам и при этом вот объединить те силы в клубе и вокруг клуба, которые сейчас находятся во внутреннем конфликте.
Василий, ну ведь по сути получается такая штука, что сам Филатов в условиях негатива-то и не работал. Вернее, был какой-то период у клуба, когда он рос, и был такой, скажем, кредит доверия чуть ли не безразмерный.
Сегодняшний вот негатив — это во многом политическая ситуация. То есть это ситуация неприятия новых людей, которые пришли в клуб. И новые люди повели себя не тонко. Я, кстати, совершенно не намерен и не считаю необходимым возлагать какую-то глобальную ответственность на, допустим, Сергея Липатова, на Наумова. Я боюсь перепутать, я, честно говоря, не знаком с ним лично, поэтому боюсь перепутать имя сейчас, вылетело из главы. Эти люди не заслуживают упрека в том смысле, подчеркну, что они, конечно же, действовали в меру своего понимания. Они старались делать то, что они считали делать нужным. Что-то они упустили. Ситуация вовсе не пропащая, и клуб «Локомотив», в общем, достаточно крепок. Мы видели много самых разнообразных мероприятий. Мы видели, что бренд клуба, в общем, потерял от плохих результатов команды гораздо меньше, чем мог бы. Разумеется, бренд без результатов не стоит ничего, но, тем не менее, он может быть некой опорой в такой вот ситуации. То есть «Локомотив» по-прежнему остается в ситуации, когда все можно вернуть за один сезон. Нормальные игроки, нормальный клуб.
Они не нормальные сейчас?
Я и говорю, вот нормальные.
А в смысле, сейчас
именно,
есть уже?
Именно это и говорю.
А, я думал, что так надо накупить каких-то нормальных. Понятно, все.
Нет,
понятно.
Все это имеется. Все это имеется. Глубоко кризис не зашел пока, по крайней мере. Он просто очень сильно разочаровывает публику, в первую очередь. Так что я думаю, что все можно вернуть. И Филатов, мне кажется, является той фигурой, которая сейчас способна эту ситуацию вот вызвать некий синергетический эффект. Я могу ошибаться, но отставка Липатова была опровергнута, и, на мой взгляд, все это все равно не окончательная информация, потому что совершенно очевидно, что если... То есть, возможно, два варианта. Либо администрация меняется, либо она остается. Если она остается, то полновластная администрация в такой ситуации, как сейчас, когда сезон явно неудачный, она должна была бы, по идее, выступить с какими-то заявлениями относительно того, как выйдет следующий сезон. То есть, меняется или нет тренер, какие приходят игроки, какие позиции надо выяснить, что вообще собираются делать. Как понимают случившийся в этом году вот кризис очередной. Этого нет. Нет ни перестановок, нет ни планов. Это значит, что ситуация подвешена.
Сезон не завершился, рановато.
Локомотив фактически завершился. Локомотив уже, и ситуация с Локомотивом не изменится. Он останется вне Еврокубков, и ему ничего не угрожает в смысле там падения вниз. Поэтому для Локомотива сезон фактически завершен. И планы вполне могли быть озвучены. Видимо, планов пока нет.
В растерянности пребывают акционеры.
Ну, может, это не растерянность, я думаю, что просто не принято окончательное решение такое.
Меня всегда вот смущало в последние годы. Для меня это как еще одна лакмусовая бумажка. Если через клуб проходит куча игроков, ну, вот нормальный наш элитный клуб за сезон покупает, ну, за компанию, вернее, ну, одного, двух, ну, трех максимум футболистов. И видно это по ЦСКА, и по «Зениту», и, в общем, по «Спартаку» тоже. Через «Локомотив» последние годы проходили по пять, по шесть человек. и пропадали куда-то, объявлялись, выныривали в других командах. Вот для меня это вот показатель неблагополучия.
Это значит, это было что довольно давно все-таки.
Какие-то силы, которые весьма возможно там оперируют денежными потоками в чью-то пользу и так далее. Но сейчас тоже вот я не понимаю, почему одни люди появляются в команде, другие из нее исчезают. Не представляется, что одни хуже других сильно. И, в общем, в чем здесь вопрос, непонятно. Та же история с вратарями, кстати говоря.
С вратарями, да. Ну, что делать? Это была ставка Рахимова, вратарь Левинец. Она не оправдалась, она проиграла. Ну, в общем, это уже абсолютно понятно.
Тут же, кстати, разговоры о том, что Рахимов хочет купить в Амкаре Дуймовича. Вообще разговоры о распродаже Амкара, ну, не на корню, конечно, но ведущих футболистов. Ну, в общем, наверное, это имеет... Это такая европейская ситуация, что приятно. То есть выстреливает какой-то провинциальный клуб, неплохо проводит сезон, и зимой, естественно, может, скажем так, пополнить свою кассу, особенно в условиях кризиса, на распродаже футболистов.
Ну, Амкар так выстреливает уже 3 сезона подряд. И, насколько я понимаю, там вопрос заключается не только не в том, чтобы распродать игроков, а в том, что заканчивается контракт, и футболист чувствует, что может получать больше, играть выше, и его нечем, там, так сказать, удерживать. Это нормально, потому что такая команда, Амкар, должна жить посредством, и она должна эксплуатировать не то, что она когда-то где-то там нашла, а свою способность находить и дальше. Дуймович вполне солидный игрок, и я думаю, что любой команде там большой четверки плюс Рубин, который теперь к ней добавился, он может быть полезен. Вот тут интересно пишет Сергей из Тюмени. Он нам напоминает, что болельщики клуба Фортуна Кёльн в Германии выкупили свой клуб и теперь будут определять сами, кому тренировать, кому играть. Насколько эта модель жизнеспособна и были ли подобные прецеденты? Сергей, видите, в чем дело? По подобной схеме живут довольно многие клубы в Испании, в частности, и Реал, и Барселона. Болельщики, разумеется, не решают, кому играть, в частности, и кому тренировать. Они решают, кому управлять. Они назначают управленца, они голосуют за него, возможно, выдвигают его, это они имеют на это полное право.
Тренера могут прогнать.
Кому играть, решает все равно тренер, кому тренировать, решает менеджер, у которого есть те полномочия, которые вот ему, так сказать, предопределены. Я прошу вас, Сергей, не забывать, где находится клуб «Фортуна Кёльн» и за какие задачи он решает в данный момент. Это очень важно.
Ну, я просто напомню про белые платочки. Я уже Василий продемонстрировал жест, вы да. Его не видели. Поэтому повлиять на решение президента о смене тренера болельщики тоже могут, я так понимаю.
Ну, наверное, когда-то могут, когда-то, наверное, не могут. Это зависит от устава конкретного общества. Вот. Это не принципиально.
А вообще можно отослать к одной из новелл в книге коллеги Федорова. Там, правда, про «Спартак» речь шла совершенно определенная, когда по смс-голосованию определяли состав и так далее. Если ты знаком с этим произведением...
Не то, очень, наверное, честно говоря.
Ну, в общем, вот все можно довести до абсурда, на самом деле, потому что
все, да.
Очевидные вещи, они в футболе далеко не всегда работают. И очень часто выигрывает тот, кто смог парадокс схватить за хвост.
Угу.
И поэтому футбол интересен. И много тому примеров уже в последнее время. Кстати говоря, меня тут упрекнули, про Рубин говоря. Я не верил, что Рубин станет чемпионом. Но вот оказался посрамлен, теперь вынужден буду шляпу свою кушать какую-нибудь, к примеру.
Да. Вот нас спрашивают, правда ли, что Никита Сулейманов станет директором футбольного клуба «Анжи», спрашивает Гусейн из Махачкалы. Гусейн, вы знаете, если вы живете в Махачкале, странно, что вы не знаете, как зовут Сулеймана Керимова.
Может, Сулейман Керимов имеет?
Сулейман,
да, да.
Керимов, Керимов, да. Да, там действительно происходит такая довольно непростая ситуация. То есть Сулейман Керимов, долгие годы достаточно рассматривавшийся всем футбольным заинтересованным Дагестаном, как человек, который способен вывести «Анжи» на более высокий уровень, вот он проявил желание приобрести «Анжи» и сделать это, ну, или, по крайней мере, купить пока что, да, в момент, когда это и без него уже стало происходить. Вот, и там очень большая компания «Дагнефтепродукт» вместе с ее руководителем Магомед Султаном Магомедовым уже давно занимается «Анжи». Вот, они сейчас продлили контракт с «Цитрадзе», в частности, они там гарантировали бюджет, что-то, по-моему, на уровне чуть меньше 20 миллионов долларов на будущий год, и поставили задачу не просто выйти, а занять первое место. И тут появляется Сулейман Керимов. Вот. Но я затрудняюсь оценить перспективы, но мне это кажется очень трогательным, если честно. Конечно, Сулейман Керимов не из тех людей, которые прислушиваются к нашему мнению, но, на мой взгляд, если клуб не нуждается в помощи, то к чему же ему помогать? Ну, конечно, если, как говорится, у богатых свои причуды, и, ну, хочется человеку.
Есть ведь и другие
побороться.
Схемы. Вот, в частности, в Бразилии они, по-моему, действуют, насколько я знаю. А Сулейман Керимов может купить для Анжи, просто записав на свой счет парочку-троечку хороших футболистов. Я думаю, что Анжи не откажется, вне зависимости от бюджета в 20 миллионов, правда?
Там, в Бразилии есть определенные свои нюансы в взаимодействии, там это можно. Я не уверен, что у нас можно. Но, в любом случае, конечно, как-то поучаствовать вполне реально.
Ну, когда-то же была эпоха, я не знаю, закончилась она или нет, когда футболисты принадлежали, предположим, главному тренеру или президенту, а не клубу. И мы сталкивались с такими ситуациями и в случае с ЦСКА, и в случае со Спартаком. Я вот, например, точно помню, были такие прецеденты.
Это да. Вы не в курсе, какая травма у вратаря Тоттенхэма? Не в курсе, не в курсе. Знаем, что травма. Какая информация появилась об объединении ростовских команд? Ну, вы знаете, давно существует такая информация, что, может быть, они объединятся. Это не информация об объединении, это инициатива, которую высказал неугомонный Иван Савиди. Вот.
Значит, который владел сначала одной, потом другой.
И, видимо, хочет, наконец, владеть двумя. Вот. Это вопрос, который должен рассматриваться людьми, которые хорошо себе представляют все областные ростовские реалии, губернские, да. Вот. Действительно, так исторически случилось, что в Ростове две команды. Может быть, не надо их объединять, а с другой стороны, если будет вопрос в том, что иначе не выжить, то стоит поступиться традициями. Но пока, по-моему, так острый вопрос не стоит.
Хочется сказать голосом великого Кате Махарадзе: «Савиди овладел Ростовом, Савиди овладел СКА» и так далее. Ну и, наверное, все-таки еще, или мы продолжаем на вопросы отвечать, или переходим к какой-то теме.
Давай перейдем, скажи.
Подожди. Вот слухи касательно того, что могут уйти, про Шавина-то давно уже говорится, Тимощук и Погребняк, вдруг сегодня я с удивлением прочитал.
Ну почему с удивлением? Они оба говорили, что новые контракты им сначала не были предложены, а потом они их, в общем, не очень устроили, те предложения, которые были. Я думаю, что это вполне возможно, почему нет?
Или все-таки это игра на повышение, которой занимался в свое время и сам Аршавин. Появлялись слухи, что он в Спартак куда-то переходит до этого.
Но это было очень давно.
Ну, я понимаю,
сейчас переход Аршавина внутри России просто исключен.
Я понимаю, в этом сомнений нет никаких.
Ты знаешь, я вот что сказал по этому поводу. Конечно, мы сейчас не можем разобраться, насколько правдива информация, и понимаем при этом, что переход футболистов, которые сами говорят, что они пока не могут принять новое предложение о контракте, он возможен, переход. Но, вот смотри, Аршавин из «Зенита» хочет уйти. Тимощук из «Зенита» не то, что прям хочет, но, в общем, рассматривает вполне возможность ухода. Погребняк рассматривает возможность ухода из «Зенита». Малафеев чуть раньше прямо говорил, что ему было бы интересно поиграть в Европе. О чем это говорит? Если вы думаете, что я клоню, что это говорит о неком отсутствии патриотизма или что-то там еще, нет, друзья мои. Это говорит о том, что эти люди нуждаются в новых вызовах, в первую очередь. Это то, что их роднит. Люди, они разные, видимо, и у них дополнительные зоны могут быть разными. Но они не готовы думать, что их карьера уже состоялась, и дальше уже можно, так сказать, почивать на этих весьма густо снесенных в такую перину лаврах. Лавровая перина такая. Это не может не радовать, мне кажется, на уровне вот самосознания, потому что долгие годы это было не так. Вот такое проявление очень разных людей, относящихся к разным поколениям, к разным, скажем, воспитывавшихся в разных местах. Да? Мне кажется, это до некоторой степени это ключ к победам «Зенита», которые были достигнуты в этом году. Люди хотят играть, хотят побеждать, хотят добиваться чего-то нового.
Так неужели же вот то чемпионство одно зенитовское, я не говорю сейчас о Еврокубках, это достаточное вот для такого вызова явления?
Вполне возможно.
Они играли в Лиге чемпионов?
Вполне возможно. Вполне возможно. Сыграть или не сыграть в Лиге чемпионов, это ведь вопрос, который часто не зависит от конкретного игрока, потому что играть в Лиге чемпионов будет команда. которая должна быть для этого правильно построена, крепко сбита и так далее. Вот мы видим сейчас, что в силу разных причин, в том числе связанных и с мотивацией игроков персональной, «Зенит» оказался в ситуации, когда он рискует после своего феноменального сезона не попасть вообще в Еврокубки. Это вполне возможно. И на что тогда спрашивается надеяться вот всем вышеозначенным молодым людям? На то, что «Зенит» не бросит, «Зенит» рано или поздно вернется и так далее? Да, «Зенит» вернется. У «Зенита» впереди вечность. А у них впереди 2-3-4 года.
То есть сами запоров сезон, они хотят свалить с этого корабля, извините за грубость, и отправиться на какие-то более благополучные канонерские лодки.
Вот, Алексей Осин говорит болельщик. Сейчас не «Зенит», а просто вот логика болельщика типичнейшая. Да нет, просто, ну, как вам сказать, вот представьте себе, поставьте себя сами на это место. Вот, допустим, вот вы где-то работаете, да, ну, завод не завод, ну, допустим, вы научный сотрудник серьезный в институте, да. И вот вы что-то там добились, исполнили какой-то там заказ, например, для центра аэропостехнических исследований, да, там большой адронный коллайдер.
Решили теорему Ферма.
Отчасти построили, да. И дальше вы видите, что перспективы не вполне ясны. Но вы-то абсолютно молодой человек, у вас в голове кипят мысли, вам необходимо их реализовывать. А у вас нет уверенности, допустим, в том, что на следующий год ваша лаборатория работать будет вообще. И что теперь делать?
Нет, почему же она не будет? Она будет работать. Ну, давайте все-таки поставим вот это условие.
Не до конца совпадать же нужно, правильно? Я же у ученого впереди тоже почти что вечность. Впереди вся жизнь. Пока мозги работают, он может там пахать. А у футболиста впереди ограниченное количество времени.
Тут скорее можно аналогию привести с каким-нибудь театром. Вот что-то получилось у человека, чайку какую-нибудь получил, а он в Костромском каком-нибудь театре работает. А тут его зовут в Москву, да? Вот тут, может быть, такая аналогия справедлива. Но при этом как-то вот бросать собственный театр, пока еще не введен на твое место какой-то другой актер, который за тебя сыграет.
Ну, в общем, параллели могут быть здесь
разные. Это как-то вот...
Есть и своя специфика, и все же там подобное. Но есть жизнь человека и время, которое ему судьбой отпущено. И есть судьба большого проекта. Потеря никакого одного человека не должна быть фатальной для большого проекта. Если он действительно там...
Нет, одного-то да, но подряд 4-5...
Мы же не говорим о том, что все уйдут. Мы говорили о том, что все об этом думают. Кто-то, может быть, и останется. Какие вопросы могут быть? Я уж думаю, что, по крайней мере, если бы у Малафеева были какие-то предметные желания уйти, может быть, Чентофальский бы не говорил о том, что он тоже хочет уйти, потому что он устал сидеть, и его тоже можно понять. Я считаю, что все это проливает, в первую очередь, свет на то, почему «Зенит» вот этого добился. Потому что это была команда весьма мотивированных людей, которые очень хотят себя реализовать. Они продолжают хотеть себя реализовать. И, ну вот, давай посмотрим на, там, ну, я не знаю. Вот, знаешь, есть такие вот какие-то проблемы иногда в жизни. Думаешь, ну, не получилось сейчас, получится потом. И вот, когда наступает потом, ты понимаешь, что нет. Возможностей это было не так уж и много. Вот есть такая вещь, как золотой мяч, да? И, в принципе, не так уж и широк круг людей, которые на него претендуют, да? Ну, редко в него врываются, резко какие-то совершенно новые люди. И вот, допустим, лет 5 назад, там, или 6, когда еще Мадридский Реал был на предыдущей своей волне подъема, болельщики Реала и там функционеры Реала, и футболисты на Реал говорили, что будет несправедливо, если Рауль не получит золотой мяч. И всем казалось, да ладно, ребята, ну не получится, да сейчас Зидану дадим, а вот сейчас Рональдо сейчас хорошо играет, ну успеется надо, ребята, ну вы такая команда, а теперь мы понимаем, что, наверное, не получит уже.
Вряд ли, да.
Наверное, уже и не получит. Или вот, допустим, Анри, да, помнишь, когда Шевченко получил золотой мяч, все говорили, а Анри тоже достоин? Всегда достоин 2-3 человека, по-другому бывает редко, но... Ну, Анри, в конце концов, ну, сборная Франции, там, чемпионат мира, Европы, ну, куда ты спешишь-то, что, что расстраиваться-то, да? Сейчас еще будет, сейчас забьешь, сейчас с левого края своего прибежишь, правой ногой долбанешь и забьешь еще, и все будет нормально. А вот проходит время, ты понимаешь, что другого шанса не представилось, и его не было другого шанса. И спортсмены это должны, безусловно, очень четко понимать. Вот точно так же, как понимают это, допустим, те, кто не в играх играет, да, футбол там и прочее, баскетбол, а спортсмены, вот, так называемый спорт высших достижений. Когда ты понимаешь, что вот раз в 4 года бывает Олимпиада. Если ты ее не выиграешь, ты, в общем, в каком смысле мимо истории уже прошел.
Да, согласен. Мимо но истории. Тут ситуация другая, Василий.
А это, допустим, 10 секунд бега на 100-метровке. И то еще, уже сейчас не 10,
это,
а меньше.
Это понятно. Но вот в этой же ситуации я говорю, что вот Павлюченко, например, поступил совершенно правильно. Возможно, его услуги сейчас в Спартаку крайне необходимы.
А при том, что он еще был в Локомотиве. Готов уйти.
Ну да, была такая картина. А здесь все-таки как-то клуб, может быть, и из-за собственных футболистов, в этом сезоне должен был достичь в чемпионате, наверное, большего. Ну, хотя бы в Лигу чемпионов попасть. Из-за них он его не достиг. И все они сразу
так
взяли, вот, собрались
уходить. Как спортсмен. Когда мы знаем, что спортсмен, для того, чтобы добиться большого достижения, он должен всю жизнь этому подчинить. В большей или меньшей степени, конечно. Ну, игровик в меньшей степени. Там бегун в гораздо большей степени. Да, биатлонист на 100%, например, да. Потому что у него от физического состояния зависит гораздо больше, чем от футболиста. Там не играть нужно, да, там не головой. А вот просто если ты не бежишь тупо, то все, ну, кранты да, тебе, понятно. Да. Вот. Так вот, в такой же степени. И клуб должен так же работать. И каждым своим шагом по возможности вселять уверенность. И каждым своим там, движением этих мозговых нейронов там, коллективных, да, давать понять, что, ребята, все нормально. И дальше будет так же. И по-другому не будет. А когда, если вот мы сейчас предположим, что так, наверное, и не будет, но вот сейчас мы понимаем, что, значит, в «Зените», да, вот возьмем «Зенит» тот же самый, да, то есть мы перечислили Тимощук, Погребняк, Аршавин, Малафеев, да, все говорят в один голос, что, в принципе, им интересно поиграть дальше где-то еще. Как сложится этот технический вопрос, наверняка, ну, тем не менее, это четыре футболиста, да. Дальше, значит, Стеке, «Зенит» готов расстаться сам. Горшков и Радимов. Они играли мало, тем не менее, это опытнейшие люди, которые в команде давно. Это, безусловно, часть коллектива. Они заканчивают, по идее, да? Чентофальский, второй вратарь, который обеспечивал запас прочности своим присутствием, да, он сказал, что он больше, извините, не хочет, потому что он хочет играть.
С кем-то из центральных защитников они собираются расставаться.
С Крыжинцем. С Крыжинцем, совершенно верно. Вот мужа наскребли худо-бедно 8 человек. А тебе известны планы?
Уже Пью Гринье.
Ну да, он, конечно, есть. И Пью Грибняк вместе с ним.
Пью Грибняк.
Да, есть, вот, безусловно, все это есть. И мы все понимаем, что, ну, наверное, «Зенит» с его возможностями, с его мощью организационной, с его финансовой, так сказать, как это называется, запасом финансовым.
Харизмой.
Наверное, да, с финансовой харизмой, хорошо сказал. Он, наверное, в безвестность-то не канет. Но у них всех мало времени. У них у всех впереди, ну, может быть, еще один заход.
На цель.
На цель, да. Он, Арсен Венгер, ведь великий человек, а и только один раз играл в финале Лиги Чемпионов. Один раз. И
ну,
большую часть матча провел в меньшинстве.
Может быть, будут.
И большую часть матча сыграл в меньшинстве. А кто знает, будет или не будет. Это неизвестно. Вот. Гарантии здесь никакой быть не может. Поэтому вот он пока есть шанс, вот за него нужно зубами. Вот и все.
Убедил, все, я куда-нибудь уйду в зарубежный клуб.
Ты был в нашей Москве, не уходи. Да.
Ну вот, а почему сюда не перенести? Я, конечно, не собираюсь, но тем не менее. Ну, в любом случае, кстати, ну, обидно будет. Мы, в общем,
Вот, кстати, да. Вот с другой стороны к этой проблеме подойдем. Вот мы говорили 2 недели назад, по-моему, или неделю назад, что о Рубине говорили. И говорили, я говорил, моя собственная мысль, что вот среди позиций, которые Рубин нуждается в усилении, позиция вратаря. Потому что Рыжиков провел прекрасный сезон, но Рыжиков не супер игрок. С этим можно спорить, это несущественно. Рыжиков сегодня это Левинец в прошлом году. Он провел выдающийся сезон. Никто не знает и не может быть уверенным, как он сыграет в следующем году. Мы не должны быть в нем не уверены, если вот я подразумеваю руководство Рубина, да. Мы не должны считать, мы его уже отработали, теперь значит, мы его жерновами жуем и так далее и тому подобное. Но мы должны понимать, что следующий год у него может не заладиться, между прочим. И надо укреплять линию. Вот нас спрашивают, вот почему я об этом заговорил. Митч нас спрашивает, зачем Рубин покупает Лобанца? Это бывший отряд сборной Румынии. Сейчас ну, да, он уже не защищает ее ворота, если не ошибаюсь.
Он чемпионате Европы защищал.
А защищал, конечно, да. Я просто вылез. Это же вы были в Швейцарии, мы-то были с другой стороны. Так вот, за этим и покупают. Вы купите Лобанца, играть-то будет сильнейший, да? Ну, будь сильнее Лобанца и играй. Какие проблемы? А Лобанц посидит в запасе у тебя.
Если он на это готов.
Не готов, его беда.
А если купят Лобанса, и потом, потому что его купили задорого, и он будет играть, а Рыжиков будет сидеть?
Если только поэтому, значит, дураки. Вот купили они Адамова, да? А заиграл Бухаров. Сильнее Адамова заиграл. Ты, Адамов-то, пока посиди, пока, значит, подойди, там, оклемайся немножко на новом месте. А вот у нас есть парень, который заиграл. Они за деньги купили они за деньги купили нападающего. Просто казалось, что Бухарова в итоге. Который получил там стимул, получил там раздражитель. И, знаешь, может, просто подошел после своих травм бесчисленных в готовности. А Адамов, он остался в запасе, он еще сыграет, наверное. Вот он в золотом матче поучаствовал, так или иначе. Там тоже, чтобы забить и пас отдать. Вот и все. Такая вот история.
Ну, это, да, естественно, клуб нуждается в парочке свежих футболистов, даже если все в порядке, правильно? Ведь такая же есть логика.
И такая тоже есть, но в данном случае, вот, если мы начали разговор с «Зенита», вот мы не знаем таких больших планов у «Зенита». Бердыев сказал, что «Рубин» готов к сокращению бюджета в связи с кризисом. Ну, мало ли что сказал, действительно. У них, в общем, беды-то никакой особой нет. Желательно укрепление, безусловно, но оно точное. Игра у команды есть, состав есть, никаких вопросов не остается. Аршавин, предатель Питера и России. Малыш пишет. Малыш, вы дурак. Все, что можно сказать. Торпеда и Москва все-таки не объединятся, спрашивает Галя. Алешин сегодня призвал, да, к объединению?
Вот это, да, это вообще очень странное для меня заявление. Ему все-таки надо было как-то, на мой взгляд, не мне ему указывать, как-то раньше разбираться с веренной ему командой. Вернее, он же сам, скажем, верил ее себе. Но момент он этот упустил, к сожалению, для «Торпедо». И теперь уже и названия не осталось. Потому что, по идее, сейчас можно было бы название как-то команде, которая на Восточной улице играет, снова вернуть то же самое. А время уже ушло. Москва — это совершенно особый клуб. И, честно говоря, вот задумавшись, я бы не хотел, чтобы Москва каким-то образом исчезла. И вместо нее появилась бы «Торпедо». Это для меня было бы странным. Ну, весьма возможно, будет теперь та же картина, что два раза была «Зилом». Очень занятная, кстати. Когда клуб возрождался, два раза доходил до премьер-лиги или до высшей лиги, я уж не помню, тогда еще тогда, наверное, не было премьер-лиги, ну, да. И два раза продавал собственное название. Такая была картина. Я, кстати, не уверен, что... А что объединять «Торпедо»? Что, Дениса Попова, я не знаю, или Сергея Лебедкова?
Бренд.
То есть название.
Название.
А мне кажется, что это неправильно.
Ну, тебе кажется, что неправильно, это же возможно.
Ну, естественно, я же здесь высказываю свое мнение.
А мне кажется, неправильно, что от сладкого толстеют, например. Я считаю, что глубоко неправильно.
Должны худеть.
Ну, может быть, должны худеть, но толстеть.
От всего, от пива, от вобла. Да. Съел пару, выпил пару кружек, и сразу килограмма три вон. Это да. Лучше быть богатым, но здоровым. Это все из этой же серии.
Ага. Меня спрашивают, как увеличить подъем стопы за два дня. Даже не знаю, что сказать.
В смысле, как это?
Не знаю.
А что такое? Как...
Подъем стопы, что такое?
Я слабо понимаю.
Я тоже слабо понимаю. Я вообще не понимаю. Вот нас просят назвать наши тройки в вопросе ежедневника футбола. Уже Руксион, ты уже думал об этом?
Да нет, ну вроде как в последнее время не обращались.
Не обращались?
Не это самое, и не сообразил.
Я поставлю на вид. Спрашиваю ребят, что там сами себе думают. Но интересно, а вот тем не менее, вот ты задумался об этом?
Кто бы лучшим игроком мог стать?
Ну вот тройку мог бы назвать лучших игроков сезона? Да? Ну, в смысле...
Я по местам-то не расставил бы, конечно.
Да, футбол рассматривает всех футболистов, играющих в России, и всех российских футболистов, играющих за рубежом.
Ну, это понятно, да, наших. Да. Ну, наверное, Жирков бы попал туда.
Угу.
Наверное, попал бы туда Дзагоев. И, наверное, попал бы туда Аршавин все-таки. Вот ты говоришь о моем квасном патриотизме.
Нет.
Я подумал про Павлюченко, но как-то вот...
Сейчас не скажу ничего о квасном патриотизме. Я вот точно... Я думал сегодня как раз просто об этом, готовя передачу, вот, телевизионную версию. Я думал о том, что, наверное, вот все-таки в этом году поставлю на первое место Жиркова.
Да, здесь я вот это... У меня сомнений нет.
Жиркова, а не Аршавина, потому что, конечно, Аршавин тоже провел большой сезон, но Жирков сыграл настолько ровно и настолько вот важнее наших ситуациях был подчинен командным интересам, мне кажется, что...
Освоил новую позицию для себя.
Ну, в этом году, слава богу, трудно выбирать. Потому что в прошлом году, при всем уважении к Костину Зырянову, я очень нравится этот игрок, но когда Костин Зырянов становится лучшим игроком, он означает, что другие не смогли, все-таки, мне кажется. Я надеюсь, что он не обидится на меня за это выражение. Сейчас просто действительно глаза разбегаются. Я бы вот назвал Жиркова первым, а Аршавина назвал бы вторым, а вот третьего я пока дам себе возможность подумать, потому что Дзагоева не хочу. Дзагоева не хочу, потому что на фоне такого сезона очень нравится этот игрок, но вот в номинации открытия первое место и других не хочу вообще видеть. А лучший игрок сезона... Сезон это, в первую очередь, те результаты, которые в нем достигнуты.
Знаешь чего? Я тогда скажу Симак.
Симак, конечно.
Вот моя тройка... Более того, второй у меня был бы.
Аршавин, Симак.
А у меня наоборот, Симак, Аршавин.
Не знаю. Я еще не решил до конца. А Дзагоев все-таки пока мимо главных турниров и главных достижений он прошел мимо. И это не его минус, так просто случилось. Время настанет.
Ну, видимо, ты знаешь, я называл сходу, а Дзагоев в последний месяц, наверное, одна из самых ярких фигур, и в силу того, что сказанное последним запоминается лучше, видимо, поэтому я его и назвал. Все-таки соглашусь, Симак, наконец-таки, этому человеку нашли место на поле, потому что, что он парень очень хороший, и что очень, помимо того, что он не бесталанный, прямо скажем, он еще и работоспособный, и командный, и вот как-то он мыкался, и
а
по команде...
А ему место на поле нашли?
Мне
кажется, что ему скорее нашли роль, потому что место на поле у него, мне кажется, прямо скажем, ничего особенного, потому что...
Его отодвинули глубже, его почему-то всю карьеру считали плеймейкером или атакующим полузащитником.
Ну, плеймейкер навряд ли, потому что в пас он всегда играл очень средне. Он играл хорошо, но...
Ну, значит, атакующим
полузащитником. Организовать игру команды он не мог за счет паса. Он мог в ситуации сыграть, безусловно, он понимающий комбинационную игру футболист. Но Симак, в общем, мне кажется...
Но он под нападающим уже играл. Какой в той или иной роли? Или атакующего, или разыгрывающего?
Или нападающего, да. На краю потом стал играть уже в зрелом возрасте иногда.
А тут, поскольку он действительно очень работоспособен, физически прекрасно готов, невзирая на возраст, ему нашли место вот в этом... ну, я не знаю, я эту систему называю револьвер. Когда три центральных полузащитника, в данном случае в сборной, это Зырянов...
Это почему же револьвер-то?
А они как барабан вращаются и выстреливает один. То один впереди, а остальные опускаются сзади, может быть, отдыхают. И вот они вот этой вот такой вот, вот этим барабаном обеспечивают мобильность с одной стороны, с другой остроту, а с третьей надежность. Вот как мне кажется. И вот за счет этого и за счет того, что придумали роль новую Жиркова, сборная, на мой взгляд, это вот потрясающие придумки Гуса Хидинга, на мой взгляд, опять-таки.
Ну, может быть. Хотя мне кажется, что все-таки в данном случае Симак в роли опорного полузащитника сборной, он был в гораздо большей степени вишенкой на торте, нежели фундаментом. Потому что он был тем футболистом, с помощью которого удалось... Вот, у нас же нет как такового одного игрока, который бы отбирал мячи.
Ну, вот о том и речь.
Коллективно делается. Нет, то, что ты говоришь, это как раз именно один игрок. Просто он разный в разных ситуациях. Ты вот говоришь, они вращаются?
Нет, их может быть двое. То два опорных, один атакующий, то два атакующих.
А суть-то в том, чтобы каждый исполнил свою роль в момент, когда он окажется в нужном месте. И Симак наиболее опытный просто игрок. Мне кажется, что даже его большая роль на позиции опорного гораздо больше в контроле мяча, как ни парадоксально. Вот ты обратил внимание, вот на меня, по крайней мере, в матче нашей сборной с немцами самое сильное впечатление положительное в нашей игре произвело то, что атакуя во втором тайме и владея инициативой, не было практически ни одного обреза. Там были случаи, когда там, вот, допустим, угловой, и немцы выиграют верховой мяч, у них получается нечто вроде прорыва, его приходится гасить. Но вот когда наши контролировали мяч очень много, ошибок практически не допускали. Вот мне кажется, в этом смысле роль Симака очень велика. Но в любом случае, вот, наверное, Жирков, Симак, Аршавин в неком порядке, может быть, даже произвольно. Он действительно тройка героев сезона,
да,
я согласен.
Соглашусь.
Акинфеев все-таки в меньшей степени, потому что...
На сей раз, да.
Просто потому, что так сложился турнир чемпионата Европы, что вратарь, как супергерой, там проявить себя не мог. Акинфеев сыграл очень хорошо, но вот какой-то выдающейся роли ему не отвела вот именно как бы картин турнира. Так я думаю.
Согласен, да, действительно. Хотя выручал, ничего не
подводил.
Ну, опять-таки будем говорить, да, у него все впереди, у Акинфеева. Для вратаря он отчаянно молод просто.
Это правда.
Просто отчаянно молод.
Что вы ожидаете от предстоящей игры «Рубин-Локомотив»? Я ничего не ожидаю абсолютно, ожидаю, что состоится. «Ротор» 6-0 проиграл «Батайску». Знаете, в «Батайске». Ужас. «Батайск, у вас праздник». Алешин, это Горюнов, пишет нам Дэн из Волгограда. Вот Дэн из Волгограда нам все объяснил. Уйдет ли Вагнер из ЦСКА? Кстати, это очень интересный вопрос. На мой взгляд, сейчас близко как никогда, потому что, по-моему, в ситуации, когда в Реале получает травму Ван Нистелрой, центральный нападающий, который великолепен в подыгрыше совершенно, и его роль важна не только как центр форварда, который там есть, и там может там за мяч верховой зацепиться. А Нистелрой — это человек, вокруг которого строится игра. Он в пас прекрасно играет, маневрирует. Вагнер по органике немножко другой, но он тоже так может. Вот он же в сборной Бразилии в позапрошлом сезоне, ну, считай, это уже за прошлый, да, он же сыграл единственного форварда на Кубке Америки. Uh-huh. Тактического форварда, ну, в пас там играл прекрасно и прочее. Я думаю, что Вагнер — это футболист для Реала один из первых вот сейчас на эту позицию, если они будут пытаться заменить Нестерова. А они обязательно будут пытаться это делать, потому что они не смогли укрепиться в межсезонье, они слишком большую ставку сделали на то, что укупит таки Криштиану Роналду в Манчестере. Укрепиться не смогли, и сейчас скрыто говорят, что будут зимой покупать.
Там же Шустер может погореть, и даже тут слухи какие-то о Лаудрупе ходили.
Ну, я думаю, что вялые. Все-таки это очень далеко пока, потому что поражение в Кубке Короля, оно не может быть поводом для Реала менять тренера сейчас.
Джасмин, кстати, пишет, что с годами игрок опускается ближе к воротам. Я сразу вспомнил Лотера Матеуса в связи с Симаком. Ну, может быть, не совсем такая параллельная, она где-то там пересекается.
Я вспомнил Дина Зоффа сразу тоже, что с годами опустился глубоко.
Вообще, да, уже за поле ушел, в раздевалку. В общем, тоже вариант.
Живем одной надеждой посмотреть на торпеды живьем, пишет нам из Вологды. Вторая лига, зона Запад. Понятно, понятно. Так. Первый Плетикоса, второй Вагнер Лав, третий Тимощук.
Нет, ну мы о россиянах говорили вроде.
Сдается мне, что вы нам с Украины пишете. Нет, мы вообще, если по вопросу решения к футболу, то считаются все, кто играет в чемпионате России, плюс россияне, которые... А я все равно не могу никого добавить.
Да, кстати.
Я все равно никого не добавил.
Тимощука можно еще, в принципе, в эту компанию как-то вписать, если иностранцев можно добавлять.
Да. Вот не могу не прочитать вопрос, смысл которого непонятен в принципе. Он еще и латиницей написан. Василий, у меня есть один вопрос. ФК ЦСКА – это тавтология?
Ну, это известный казус, казус Белли.
Да, футбольный клуб, центральный спортивный клуб «Пара».
Да, клуб-клуб.
Я понял ваш вопрос, вот мне Алексей Васильевич помог.
Спартакские болельщики так саркастически об этом говорят. Бывает такое. Клуб-клуб.
Я думаю, что ЦСКА уже давно
еще раз
сама аббревиатура работает.
Плюс 7-985-970-45-45.
Пишите нам, что-то как-то вот вяленько. Про кризис много вопросов, как он скажется. Но, вы знаете, по утрам в утреннем развороте не могу добиться вместе со своими партнершами ни одного предметного ответа на этот вопрос от экономистов.
Ну, сами не знают.
Никто не знает. Все говорят, что когда кончится, а кончится только к февралю-марту.
Кончится.
Ну, да, пик, точка падения будет пройдена, самое главное. Вот тогда можно будет, так сказать, что-то строить. А здесь что строить? Вы знаете, вот было много рассуждений на тему о том, какие российские клубы должны быстрее всех почувствовать. Да, сначала было, казалось, что подмосковный клуб, потому что в Московской области была на грани банкротства, просто на грани дефолта в Московской области, об этом сообщали. Эксперт там правительство менялось чуть ли не понедельно. Потом напомнил о себе Юрий Белаус, известный футбольный мыслитель, и сказал, что, конечно же, в частности, Спартак, потому что акции Лукойла падают быстрее остальных. И он еще одну команду, сейчас не помню какую. Мне говорили, что, скорее всего, «Динамо» быстрее других почувствует кризис, потому что вопрос финансирования «Динамо», там же система какая, там «Динамо» финансируется за счет того, что на привлекательной территории под названием Петровский парк будет построена там очень функциональная такая байда, там торговый центр, я не знаю, центр развлечений.
Директором будет байдачный.
Может быть. А поскольку строительство, опять-таки, в кризисе, как, в общем, кредитно существующая отрасль, да, то, соответственно, проблема. А на самом деле никакой проблемы нет, потому что «Динамо» — это клуб, который будет финансироваться по любас.
Чтобы милиция-то у нас просела.
Да, конечно, да, у него же пистолет
есть. Да, иди, да, и крути.
Так вот, что касается «Динамо», то это просто конкретная схема финансирования, она может быть другой. Вот. Поэтому, вы знаете, очень и очень сложно сейчас в этом разобраться. Я думаю, что, конечно, будет гораздо тяжелее бюджетным командам.
Мне тоже так. Я хотел сказать, просто не успел, да.
Но это, опять же, зависит от региона. От того, насколько, вот, во-первых, велика заинтересованность, насколько клуб прикипел, насколько мудро руководство, ну и все тому подобное. То есть, опять-таки, это не ответ на вопрос. Конечно, бюджетнику придется сложно. Но это сложно сказать, что сейчас, допустим, нефтяникам придется сложно из-за падения цен на нефть.
Ну, если всем равномерно придется сложнее, то, может быть, как-то... Я боюсь, не оказались ли бы мы где-то там в каком-нибудь 90... Ну, не восьмом, конечно, но, может быть, в 2000 году, вот, может быть, в 94-м, 5-м, вот так вот. Не хотелось бы, потому что как-то снова начинать и проходить этот путь было бы очень печально. А, кстати, как Европа, тот же Реал какой-то.
Мы не оказались, мы окажемся там все вместе. Все-таки.
Блин. Все вместе с ними.
И с ними тоже, и с нами, и так далее. Вот я сейчас вчера выдержал интересный разговор с сотрудником, вот, моим коллегой на футбольном канале, которому должны были повысить зарплату после, в новом году. Угу. И сейчас ясности с этим нет, потому что я так понимаю, что просто, естественно, сдвигают сроки утверждения бюджета, как и везде. Угу. Как абсолютно везде, да. Вот знаю прекрасно, что вот обычно крупные компании рекламные бюджеты принимают к ноябрю, а сейчас еще никто не принял абсолютно. Что там говорить? Все будут праздновать Новый год, так или иначе. Но сметы праздников пересматриваются.
Ну и бог с ним, с Новым годом.
Совершенно верно.
Новым годом можно и пожертвовать.
Здесь полная неясность. И мой товарищ говорит: слушай, ну а может быть, тогда мне в другую компанию перейти работать? Я думаю, думаешь, там по-другому? А как, почему ты думаешь, там по-другому? Ты думаешь, как на одном месте это происходит? Точно так же и здесь.
Там стартовая зарплата будет не больше, чем обещанное ему повышение. Весьма возможно, такой вариант надо предусмотреть. Клубы из Англии банкрот. Это не первый вопрос уже. Почему, интересно?
Ну, там много было. Кто-то банкрот, кто-то нет. Там обанкротился, в частности, это самый известный случай, компания, которая спонсировала Вест Хэм.
Вест Хэм, да. Ну, это исландский миллиардер.
И спонсор, спонсор. У них обанкротился. У них они с заклеенной рекламой на груди играют. Ливерпуль в очень опасном положении. Там тоже инвестиционная компания им владеет. И они там строят стадион. В общем, там сложная очень история. Будут все как-то разбираться, отгребаться. Я думаю, что... Честно говоря, я думаю, что все равно английская премьер-лига находится в наименее опасном положении. Потому что если где-то в мире есть люди, которые являются потенциальными покупателями, они будут покупать на английские клубы. В первую очередь. Это, во-первых. А во-вторых, поскольку премьер-лига английская все-таки зарабатывает деньги, в первую очередь, артельно, она может просто пересмотреть принцип распределения доходов, я думаю.
Чтобы это, удержать.
Чтобы удержаться как организация. И в этом смысле у нее все равно перспективы наилучшие в мире. Как у организации.
Ну, это принцип НХЛ, когда если клуб банкротится, то лига выплачивает зарплаты игрокам непосредственно.
Ну, может быть, не так, но что-то в этом роде вполне может быть. Вот Жасмин пишет, что зато цены игроков понизятся, и цены игроков понизятся. А самое главное, Жасмин, знаете, вот мы сейчас каждый день следим за колебаниями курса рубля, например, курса евро относительно рубля, курса, там, не знаю, юаня относительно фунта стерлингов. При этом, вы знаете, они, конечно, друг относительно друга, возможно, сохраняют некоторую стабильность. В основном, да? Но при этом они же все дешевеют. Они уже относительно друг друга двигаются не сильно, но покупательная способность у них падает.
Ну да, есть такое дело.
Никуда не денешься. Вот. Поэтому проблема нашего времени заключается в том, что нет точки отсчета. И если там, сегодня там, подорожало что-то одно там, на 30 рублей, это не факт, что в другом месте не подорожало на 50, например.
Ну, помните же, был кризис, когда рухнула империя Лео Кирха. Да. В европейском футболе цены тогда упали, и через прошло года 4 вернулись на круги своя. Но это, правда, сейчас коснется, по всей видимости, вообще почти всех отраслей, но главное.
Наверное.
таких породообразующих. А как скажется? Ну, будем надеяться, что скажется наименее проблемно для
это
нас.
Это была программа «Кредит доверия».
Это ее вторая часть.
Седьмой выпуск, да, за день в футбольном клубе. Да, мы никому эксперту звонить не будем. У нас не будет эксперт по телу, нет?
Почему? Потел.
А у нас в утреннем результате у Вёски пишет, эксперт потел.
Потел.
По телефону,
да. Да, понятно. Да. Сильно?
Я не знаю, сильно или нет. Это эксперта зависит. Кто-то потел сильно, кто-то...
Ты ставишь какие-то задачи маловыполнимые. Сейчас вспомнить телефон эксперта, тут же ему дозвониться.
В оставшуюся минуту. Вот посмотрим, давайте, на вопросы. У нас есть, вот, да, я сдержал слово, и Джейси Дентона не совершенно ни разу не подсел один вопрос за день. И не процитирую уже. Пусть он там хоть, я не знаю, все, что хочет, сделает. Как вы думаете, Динар отпустит Газаева из структуры клуба? Ну что вот... Вы можете сомневаться, вы можете быть уверены в чем-то, в том или другом. Ну, если вы можете заглянуть в голову еле-ночью Динару, вот... Пользуйтесь этим. Хотите лучше тихо пользоваться. Потому что, да, потому что будет, может быть, надежнее. А вообще...
Ну, как Виктор Степанович... Есть вторая, кажется, гениальная фраза у Виктора Степановича Черномырдина. Первая – хотели как лучше, а получилось как всегда. А вторая говорит, я дал слово, но я же и не выполнил. Вполне может быть и такое отношение Гинера и Газаева.
Рубин продаст последний рубин. Да, всего хотят. Да, ну мы будем закругляться, да?
Да, уже осталось 20 секунд. Василий Уткин, Алексей Осин, вы присутствовали на заседании очередного футбольного клуба на радио.
Постановили, решили
собраться через неделю и продолжить эти мытарства. Ну а сейчас Марина Максимова, она уже в студии, чтобы познакомить вас с новостями.